Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи! Православное издательство требуется креативный, энергичный молодой человек для создания книжного интернет-магазина. Справьте по телефону 8-903-755-3384. Повторяем, 8-903-755-3384. Московский театр «Живая вода» приглашает 17 февраля воскресенье в 15 часов на спектакль, посвященный княгине Елизавете Федоровне Романовой, немецкой принцессе с русской судьбой, в Екатерининский зал Новоспасского монастыря. 14 часов экскурсии по монастырю, адрес: станция метро Пролетарская, Крестьянская площадь, 10. 24 февраля, воскресенье, в 15 часов на спектакль, музыкально-драматическую композицию по реальным письмам с фронта в зеркальный зал Москонцерта по адресу: метро Кузнецкий мост, улица Пушечная, 4, строение 2. Заказ билетов по телефону 8-915-458-5895. Повторяем, 8-915-458-5895. Приглашаем на православную выставку-ярмарку с 18 по 24 февраля в Сокольниках, павильон номер 2. Монастырские требы, свечи, иконы, духовные книги, продукция традиционных народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителя, авторская одежда. Монастыри и храмы привезут освященные продукты, а фермеры предложат натуральные продукты, целебные травы, мед. Ждем на православной выставке с 18 по 24 февраля с 11 до 19 в Сокольнике, павильон номер 2. От метро Сокольники до павильона курсируют бесплатные маршрутные такси.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. И сегодня у нас в гостях в студии радио «Радонеж» митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил. Благословите, Владыка.
Бог благословит всех нас.
Владыка, вот такие интересные вехи в вашей жизни. Троица Сергиева Лавра, 17 лет. Сахалин, 9 лет. Архангельская и Холмогорская епархия, 9 год. Но прежде всего хотелось бы узнать о вашем происхождении, о ваших родных и близких, о вашей малой родине и о том образовании, которое вы получили, и когда вы впервые осознали вот это призвание стать священнослужителем?
Ну, начнем с малой родины. Малая родина – это Воронежская область. Я с центральной России, и вот часто слышишь, как тот или иной священнослужитель говорит о его великих предках, о своих великих предках. Но я, в отличие от них, выгляжу совершенно по-другому. Я говорю, такая вот дворняжка, которую Боженька подобрал. В смысле, у меня не было в роду священнослужителей, каких-то таких великих, известных личностей. И единственное, у меня была бабушка, это отцова мама, которая была такая очень богомольная, ну и как весь род, да, но она особенная была в том плане, что она ездила всегда по монастырям, по старцам, и просила Бога об одном, чтобы кто-то из нашего рода стоял у престола Божия, чего до этого не было, и молился. И вот я был когда маленьким, то приходил, то бабушка всегда говорила: «Унучек, унучек, ну хоть бы ты батюшкой стал». Я говорю: «Да какой батюшка, бабушка, ну что ты говоришь такое?» Я даже как бы не думал, для меня казалось это, ну, это слишком высоко и слишком недосягаемо. Вот как это же невозможно, наверное. Вот так. И обычная школа, потом после школы, конечно же, Пасха вот наступила, двойная для меня. Это значит Пасха наша христианская, православная, и я получил повестку в армию. Вот для меня была это вторая Пасха. Ну все, наконец-то. Потому что мы все ждали, мы же жили тогда вот так, что мы ждали эту повестку. Вот, и вот я на Пасху, на второй день Пасхи я ушел в армию. И вот когда уже я пришел с армии, то я встретился с одним священнослужителем, вот с ним побеседовал. И вот первая встреча с живым человеком, глубокой веры, широкой души, и он меня тогда так вот направил, предложил поехать к владыке Зиновию. И вот мы с ним сели на самолет и полетели в Тбилиси. Это был 81-й год, к владыке Зиновию. Там вот этот собор Александра Невского. Помню, вот первое мое иподиаконство у владыки Зиновия. И потом вечером мы с ним гуляем вокруг храма. Он уже такой старенький был, такой тихий, добрый такой. И он взял меня за руку, я у него даже и не спрашивал. И говорит, а меня тоже Александром звали: «Сашек, иди в семинарию, это твой путь». Потом пауза, подумал и говорит: «Ты поступишь в семинарию и будешь иподиаконствовать у митрополита». Ну вот я в Одесскую семинарию поехал, там поступил. Только поступил, еще не началось обучение, и вот здесь пошли в храм, мы приехали в кафедральный собор, вот там всех помазывал правящий архиерей, и после, это все начинобдения, после помазания меня старший подьякон находит, берет и заводит в алтарь, говорит: «Иди под благословение к архиерею». Ну, вот я подхожу, не знаю, как к нему подходить, сразу делаю земной поклон, падаю, встаю, беру благословение. Он спросил: «Откуда?» «С Воронежа». «Вот моя кафедра первая». «А вы поступили?» Я говорю: «Да, вот по милости Божией поступил, владыка». «Ну вот вам первое послушание, будете у меня и подьяконствовать». Вот я вспомнил вот эти слова владыки Зиновия.
Владыка, вот я хотел спросить. Я помню свое время, когда учился в Троицерковской лавре, в семинарии. Говорили так: в Питере учатся, а в Троицерковской поют, а в Одесской семинарии работают. Действительно там было так тяжело, много послушаний?
У нас, ну, тоже так говорили, да. Еще, да, там трудились мы, трудились. Там еще был такой замечательный эконом монастыря, семинария и монастырь были рядом, отец Никон. И меня с ним, я только поступал, меня с ним познакомили. Вот батюшка один подвел меня и говорит: «Вот, да, помогай отцу Никону». Тому всегда на огород нужны были, да, студенты. И он стоял прям, да, и вот мы только с обеда выходим, он так: «А ну-ка, пойдем на работу». И он так юродствовал, так шуткой: «Ну-ка, ну-ка, пойдем». Ну и кто не хотел, он мимо пройдет, там сделает вид, что не слышит, не видит. Но я как-то, так как я его уже знал, я всегда подходил. И он как-то меня приглядел и потом постоянно меня брал и поручал, потому что в армии я был старшиной роты в армии. И как бы привычка осталась: выполнил работу, приди доложи. Я прихожу и стучу. Говорит: «Ты чего?» Я говорю: «Ну, я говорю, прополол вот там, что было. Вот все, мы уже сделали. Вот, ну, да. А, ну тогда иди». И как бы ему это понравилось, что всегда да, беру благословение, заканчиваю, докладываю, все. И действительно трудились, да, действительно. Берег моря, ну, очень хорошо было, искупаешься, как все по-домашнему. А когда шли в Москву, то у нас говорили так: москвичи, стукачи. Я действительно боялся, что меня это как-то там будут сдавать. Но это было, конечно, неправда. Это все вот такие слухи. Но они вот имели место.
В Троицкой лавре в семинарии говорили так. Я помню, как поступил. Я спрашивал, какое самое серьезное обвинение, если вот один семинарист о другом говорит. Мне сказали, если говорят «на ухо доносор», хуже этого ничего не бывает. Владыка, расскажите, вот в Одессе, когда вы учились, какой преподаватель, вот самый яркий, вот запомнился этот человек вам и действительно вот сказал что-то новое?
Знаете, вот там был такой протоиерей Борис, отец Борис Шишко. Он уже покойный, вот он, ну, он долго прожил очень. Он закончил Варшавский богословский университет в то время. И он уже был тогда стареньким. И он у нас преподавал Новый Завет. И вот он говорил так: вы садитесь поближе все, я старенький, мне громко тяжело говорить. И вот он вот рассказывал. Это было вот такое ощущение, что вот сердце, оно ликует, когда ты встречаешься с Богом. Вот где-то в храме ты встречаешься, а здесь ты встречаешься с Богом через Его уста. У Него было очень живое слово. И я вот старался вот всегда сидеть, я прям на первую парту садился, и вот как локатором я вот слушал. Вот он просто, он без книги, он рассказывал толкование от Нового Завета. И, конечно, он был человек той эпохи. Это интересно. А второй у нас был преподаватель, вроде бы он светский, он преподавал у нас историю и преподавал французский язык. Вот, а он эмигрировал после революции. Вот, Полторацкий, я забыл, как его имя, отчество. И он, значит, потом, после войны, ему разрешили, а он во Франции участвовал в сопротивлении, ему разрешили вернуться. И вот он вернулся, и вот у нас преподавал. И, ну, это живая история, и у нас часто уроки переходили вот в то, что, ну, расскажите, вот, а как вот во Франции наша эмиграция жила, как там вот священнослужитель, как епископ. Как... Нам было это очень интересно, потому что в то время, в советский период, нигде особо не прочитаешь. А здесь вот живой свидетель, который тебе рассказывал. Он тоже это любил. Вот эти воспоминания. Вот как бы вот такие два преподавателя, они наиболее как-то остались в моем сердце.
Мне вот тоже довелось пообщаться с покойным Киселевым, протоиереем, который... долго служил в Париже, в Берлине, служил в самых разных местах. И когда он показывал фотоальбом, он же приехал умирать в Россию с матушкой. Святейший патриарх Алексей II им предоставил помещение в Донском монастыре.
Да-да-да, я помню.
И вот он показывал фотографии, говорит, вот наша свадьба, вот Сергей Булгаков венчал, вот тут Бердяев сидит, на фотографиях там показывает. Это было такое... поразительное что-то, человека, как бы, который вот из того мира.
Да, да.
Вот эти люди еще имперского происхождения, шикарного образования.
И благородные души, они как-то не говорили даже по-другому.
Да, у них русский язык другой.
Да.
Не газетный, без этих газетных шаблонов.
И они как бы, общаясь, они тебя нигде не унижали. Вот где-то твое неведение, вот я еще с владыкой Василием Родзянко, когда вот беседовал, я заметил, он как-то очень тактичен в беседе. Вот то, что мы как бы рубим часто за свои слова, там особо как бы не отвечаем, не задумываемся, а здесь нечто другое.
Владыка, А вот когда вы окончили Одесскую семинарию, вы куда отправляетесь?
Вот закончил я ее как-то, получилось, внезапно. Потому что как-то там у нас был читальный зал, книги, которые у меня не было, которых не было дома. И я вот как-то вот весь в этом процессе, плюс подьяконство, плюс меня еще перебросили как бы через курс. Я во втором классе отучился полгода, а потом меня перекинули в третий. Мне пришлось сдавать за эти полгода, за те полгода. И, в общем, как-то я был весь вот в таком в учебном процессе, а потом вдруг внезапно все это закончилось. Оно как-то быстро закончилось. И Владыка меня благословил поступать вот в Московскую академию. Вот я приехал, и как-то вот по милости Божией тоже поступил. А дальше я влюбился. Да, вот бывает, любовь приходит.
17 лет в Троице-Сергиевской лавре – это большая часть вашего служения.
Да, и вот я влюбился в этот
монастырь. Вот расскажите об этой любви.
Знаете, это нужно ведь увидеть и услышать. Мы любим действительно глазами, ушами, но в первую очередь это сердцем. Когда ты слышишь вот это вот пение, особенно молебен преподобного Сергия. Вот этот утренний, я на него стал ходить каждый день. Когда он был, я просто не мог не ходить. Да. И, конечно, это вызывало даже раздражение моих сокурсников, потому что мы жили 8 человек в комнате, в скрипучий пол. И вот ты встаешь, когда это же гремишь, понятно. И вот у меня сокурсник был, он сейчас тоже игумен в лавре, не буду его называть. Он всегда бурчал, он опять встает, он всем спать не дает. Такой вот. И понятно, молодые вот те монахи, которые у меня были на курсе, да, это Владыка Никандр был, отец Исаия Белов, покойный, да, когда он там в 27 лет уже был кандидат наук, он по кибернетике защищался, он там такой, он, ну, просто. Такие люди были очень сильные, и другие. Да, и я вот все это увидел, и я захотел быть вот среди них. У преподобного Сергия захотел вот быть. И так получилось, что вторая уже половина первого курса академии ознаменовалась тем, что меня взяли в монастырь. Все. А дальше как-то опять быстро, тут вот летом наступил постриг. Ну вот, постриг – это переворот всего, все. Я оказался в другом мире. Пусть как меня постригли, я вышел из храма вот на третий день. А мир какой-то другой, я не могу сказать, какой. Он какой-то радостный, он добрый, благостный. Вот, вот что-то такое, как-то Божие творение, оно стало видно по-другому, потому что ты в этот момент очистил свое сердце. Вот, насколько это процентов, не знаю. Но, да. А дальше вот как-то прошел год, хиротония, священство. Да. А тут Владыка Ануфрий, я был его помощником у блаженнейшего. Вот, я тоже очень счастлив, что я был его помощником. Я у него все-таки как бы многое взял, поучился. Потом его назначают в 88-м году в Почаев, а меня на его место ставят благочинным. Ну и понятно, что...
Благочинный Троице-Сергиевской лавры.
Да, да.
А в чем заключается функция благочинного?
Ну, это вот личный состав, и ты распределяешь, пишешь расписание на целую неделю, кто на каких послушаниях, кто поет, кто читает, кто стоит у мощей, кто исповедует. И вот ты за этим осуществляешь вот это... наблюдение и функция, чтобы вот это вот исполнялось.
А сколько тогда было братьев-насельников?
Ну, тогда было меньше, и тогда как бы, ну, вот под конец моего благочиния уже было 200 человек братьев, жило в монастыре, а за монастырем у нас, по-моему, еще было, я даже не помню сколько, но я помню точно, что это 2000-2000 год, значит, у нас было 26 точек, как я их называл. Это храмы, подворья, за пределами монастыря. Вот это было как очень напряженно. Туда посылать монахов на время. Все вот самое интересное, Вот я вспоминаю всегда. Это вот, вот если вот сейчас из Москвы сказать, вот открывается там подворье где-нибудь в Сочи, и вот туда вот послать на служение. Ну, из Москвы, как бы, это одно, и, а тут монастырь, он не в Москве. Да, вроде бы желающих-то должно быть много, это юг, это солнце, это все. А у нас обратное. Я не мог найти никого, кто поедет в Геленджик, когда у нас там подворье открывалось. То есть все монахи говорят, имей меня отреченно. Там водятся такие существа под названием женщины. Да, да, и мы не сильнее Давида, они же говорили, не мудрее Соломона, да. Мы не выдержим. Я говорю, сочкуете, не хотите из лавры уезжать. Вот на самом деле, вот никакое место, оно не может сравниться, наверное, с обителью преподобного Сергия.
А правда говорят, что все-таки нельзя уехать из лавры, она остается, вот, она живет в тебе, вот дух преподобного Сергия. Вот этот ритм молитвенной жизни. То есть, как бы
разрыв, по которому ты живешь, да, это лаврский.
Как бы разрыв этот невозможен, да, до конца. То есть всегда ты остаешься как бы на послушании преподобного Сергия.
Ну, сейчас могу сказать да, так как я уже с 2001 года в телом не живу в монастыре, да, но духом я там пребываю, и более того, меня больше всего еще утешает, что я знаю, все, кто ушел вот на другие послушания из лавры, они остаются в синодике лаврском. Я знаю, что каждое утро и каждую литургию у мощей преподобного Сергия на литургиях всегда поминают мое имя. Это самое дорогое. И ведь как есть порт приписки, да? Вот у меня в паспорте стоит отметка, что где я прописан, да? Сергиев Посад, значит, Лавра, да? Все, я в Лавре прописан. Вот у меня, я этим дорожу. Все, я брат обители, как владыка Феогност, наместник Лавры, говорит, который несет сейчас послушание, он в командировке там. И самое приятное, что я не по своей воле, свое 50-летие был вынужден, да, вот справлять в Троице-Сергиевой Лавре. Я не мог улететь, это был синод. Как раз я был на синоде, и я не мог улететь, самолетов уже, самолеты не летали. Так получилось, что я начал день с молебного преподобного Сергия, с литургии в Троицком соборе, с владыкой Феогностом. И это настолько как-то укрепило меня, вот, что я этим живу.
Ваше Высокопреосвященство, вот расскажите о старцах Лавры. Вот все как бы Лавру знают, кто-то со стороны вот архимандрита Кирилла, кто-то застал старца Филадельфа, кто-то там больше с отцом Наумом общался. Вот ваше ощущение вот старейших насельников этой обители Жены Черной Троицы?
Да, конечно, как бы я все это видел изнутри, потому что вот там отец Гавриил, Химничек, там отец Михаил, как бы мы, я как благочинный им келейников ставил, там отец Силофиил на 95-м году, Симничек скончался, просто удивительный такой был. Он настолько был, Бог ему дал такую физическую силу, что он в молодости вот подлазил и поднимал лошадь. То есть это просто 85 лет к нему на исповедь, он уже сам ходить трудно ему было, к нему на исповедь ходили студенты, и вот он так, ну, ты хоть так, занимаешься как-то, зарядкой все, ну-ка, ну, ставь руку, давай, давай, ну, давай, дави.
На руках.
Да. Тут раз, он, это что, все, что ли? Да ты что? Он его раз, вот так, этого студента, я говорю, ну, как тебе не стыдно? Ну, за тебя же нормальная девка не пойдет. Ну, ты что себя так запустил-то? Ну-ка, давай, а то потом тебя в ссылку сошлют. А как ты будешь там? И он рассказывал, как его, их там 5000 вывезли, вот, и в снег их бросили, и ройте себе вот эти
землянки,
да, землянки и живите. И он вот сколько-то лет там отбыл, то ли 3 года, то ли 5 лет. Их там осталось меньше 500 человек живых. Вот он, да, вот он все это выдержал. А потом война на фронте. Под ним Йовка Валерию, так как он крестьянский такой, да, и убила лошадь. И лошадь вот так стала кувыркаться, и он под ней, в стремена, на ноги. И все, и он, я потерял сознание, у меня из ушей, из носа, изо рта пошла кровь, весь он перемололся. Его, значит, в госпитале его комиссовали и отправили домой, он ходить фактически не мог. А дома он отсочал, все, и вот так вот он и жил, да. И у него была жена Феодорушка, он ее очень любил, а в 60 лет, вот она, умирая, значит, ему было 60 лет, она ему так вот попросила его, чтобы ты после моей смерти не женился, а пошел в монастырь. Вот у него он такой был здоровый. Он 60 лет пришел в монастырь. Бог ему дал, он почти 35 лет прожил в монастыре. И вот он рассказывал, что, говорит, я пришел послушник, я же не знал. Ну, а он здоровый. И его, а там много было стареньких монахов, там и фронтовички были. И они его, слушай, а помоги там-то. Он безотказный, а давайте вам. И этому помогает, тому. И они его все, слушай, сделай это, сделай это. И он говорит, я однажды, вот просто я физически упал. И Благочин говорит, ты чего? Я говорю, да я так устал, а что? Ну я же вот помимо послушания, я вот этого слушаюсь, вот этому делают. Он говорит, все, теперь ты должен знать, без благословения Благочинного ты никого не слушаешь. Вот если я не буду говорить, ты скажи, что как скажет Благочинный. Такой был. Ну, а отец Кирилл, конечно, это
просто... У вас кельи были рядом.
Да, через стеночку. Маленькая такая тоненькая перегородочка. И как-то было слышно, как отец Кирилл, там, ему келейник молитвы читает, прочее. И вот какой-то вопрос недоуменный всегда нырнешь, спросишь что-то. Вот. И как-то однажды у меня было такое искушение, вот, такой вот какой-то... И непонимание, и я подошел, говорю, отец Кирилл, говорю, может быть, мне уйти на приходское служение? Ну, и тогда это первый, там, 91-й год где-то, наверное, был. Вот, я говорю, я ни за что не держусь, все. И он мне тогда сказал слова, которые так меня просто пригвоздили. Он говорит, отец Даниил, знаешь, уйдешь по своей воле, погибнешь. А если уйдешь не по своей воле, а по послушанию, преподобный Сергий всегда с тобой будет. Все, и я уже куда? Я хвостик поджал, все. Вот бывают какие-то минуты такие, да, и отец Кирилл так скажет, да, спокойно, все. Конечно, вот...
Я к нему ходил на библейский кружок.
А, да-да-да,
чтение. Он по вечерам читал Библию, и любой семинарист мог прийти.
И вот, а мне... потом исповедь.
Да, такая большая у него была Библия, она читалась, а комментарий очень маленький он давал. Но от подлинной экзегезы я как раз у него научился. Научился, по крайней мере. Потому что он говорил так мало, и то, когда спрашивали. Но это было настолько объемно, что все эти комментарии, они как бы вот врезаются в сознание и продолжаются жить.
Да.
А вот общение с другими старцами...
Ну, вот отец Михаил рассказывал Схиархимандрит, как вот он, ну, это то, что я про него не читал нигде. Он как бы рассказывал, но я не знаю, почему кто-то, никто не, я был, наверное, не один, кто слышал об этом. Вот он как-то рассказал такой момент, война шла, и вот Витебск, это август 44-го, и вот как его ранило, и ему разворотил осколок, он говорит, я был пулеметчиком, и мы, вот такое место хорошее на возвышенности, а тут, значит, а немцы еще не успели эвакуироваться с Витебска, и они, значит, это в контратаку переходят, чтобы наших сдержать, отбить, отборные войска бросили, а мы, говорит, вот по ним стреляем, получается, сбоку так, они по нам, говорит, с минометов, а мы как, чтобы выжить? Один пулемет, один расчет. Все остальные пулеметы спрятаны и расчеты. Убивают один, второй залазит. То есть, получается, бьют по нам, пулемет продолжает стрелять. И вот, говорит, мы остались вдвоем. И отбили очередную атаку. И что-то шмякнулось мина. Я чувствую удар в зад. Прям. Своему говорю, посмотри, что там. Говорит, ой, осколком там разворотило. Я думаю, так, быстро найти нужно. А я чувствую, что ходить уже не могу. Я говорю, ты тогда оставайся. Я пополз в тыл. Я думаю, нужно найти немца на поле боя. У них хорошие вот эти пакеты медикаментные. Взять и с этим пакетом подползти к санитару, чтобы тебе уже было чем перевязать. И вот он рассказывает, как все это он... Да, у него получилось все. И вот как... Он говорит, я ползу, когда... И вот чувствую, что у меня сил нет, видно, потери крови. И вот такое чувство, я умираю. Я понимаю, что это вот реально я умираю. И, а тут вот эти запах травы, такой вот солнце, такой день. Мне там сколько там, 19-20 лет. Я так захотел жить. Я вспомнил, как я приходил в Лавру, был маленьким. Там эти инвалиды были с Первой мировой, без рук, без ног там. И я думаю, Господи, пускай я буду таким инвалидом, дай мне жизни. И, говорит, я вот как бы погрузился в какое-то состояние и вижу храм, вижу старец, кадит. И вот штабелями усопшие лежат, а он как бы хоть пивает, кадит. Вот. И потом я в себя пришел, пополз дальше, его взяли, в общем, он выжил. И потом, когда закончилась война, он пришел в Лавру, то он в иконе узнал преподобного Сергия. И узнал это храм, который он видел, был трапезный храм. Вот он, да. А и еще он рассказал, в Берлине за 3 дня боев 3 танка под ним подбили.
То есть... А помните предание о преподобном Сергии, когда шла Куликова битва?
Да.
Он на проскомидии понимал.
И называл во всеуслышание, да, какой князь, боярин там пал, да, воевода. Да-да-да, вот так же и он. А я спрашиваю, а почему? Да, потом пришел за 4-м танком, и командир уже не дал. Он, говорит, на меня посмотрел, и ему меня стало жалко. Я говорю, почему? Он говорит, понимаешь, говорит, когда танк подбивают в уличных боях, то ты оттуда выскакиваешь, а тут кругом кирпичи, все, а по тебе ты мишень. И ты не чувствуешь ни боли, ничего. И ты травмируешься. Да. И вот я весь был, видно, побитый, у меня руки, там лицо было побито. И командир, а тут вот ИСы стояли, ИС-1, там ИС-2, эти танки тяжелые. И он говорит, если Бог тебя спас уже 3 раза, то больше танк не дам. На Урал за танком. А это уже все досталось там несколько дней. И вот такой отец. И он был, я к чему говорю, он был необычайно вот таким кротким. Отец Михаил Схимничек. Такой кроткий, и он же по нем не было видно. Вот часто у нас читают житие святых и хотят, чтобы вот тут же виделось что-то такое. Какая-то прозорливость, какой-то... Вот ведь забывает, что видение своих грехов и состояние смирения, это выше, чем даже воскрешение мертвых. Как вот Антоний Великий писал и другие отцы церкви, да?
Владыка, а вот когда вас призывают на Сахалин, как это произошло?
Это, конечно, был шок.
Это, наверное, как в армию идти, отправиться на Сахалин.
Это было тяжелее, чем в армии. Там была какая-то особенная радость. Вот. А здесь было чувство тревоги.
А кто принимал это решение?
Вот принимал решение патриарх. Дело в том, что... это сейчас, когда... говоришь, там некоторым архиереям они удивляются, кафедра вдовствовала несколько месяцев. То есть одного владыку освободили, да, моего предшественника, а не назначили, и только вот на синоде, на Иннокентия Московского святителя был синод, вот святейший перед этим со мной поговорил. Вот, и как-то я ему только сказал, говорю, ваше святейшество, я никогда этим не занимался, это же приходское служение, я этим не занимался. Меня учили, что проповеди говорить, там, служить, а заниматься вот строительством. У меня нет строительных данных. Я не экономист, не казначей. Я на таких послушаниях даже не был. Говорю, если это благословение, я принимаю. Но сам я не могу проситься и не имею права отказываться. Ну, и святейший вот так говорит, ну, мне ваш ответ нравится, вот, съездите, но не сразу, недельку побудьте, потом приедете и подумайте, что взять, кого взять. И вот, конечно, это я испытал чувство шока, когда туда приехал.
Я помню, Владыка, я вас застал в этом состоянии, и вы мне говорите, ну вот, начинаю с Сахалина, а я тогда вам сказал, лучше начинать с Сахалина, чем заканчивать на Сахалине.
Ну да, когда есть силы, есть, да, самое такое, пик был, когда меня же Владыка Марк мне передавал, он временно управлял, значит, и Сахалином, и Хабаровском, и он ко мне тогда приехал, когда меня назначили в келью, и говорит, слушай, ты ищи там каких-то благотворителей, что-то, там ничего нет. Там, ну, там ты не представляешь себе. А я сижу и не могу и представить. Я в своей келье сижу, в лавре еще. Где этот Сахалин? Я даже не знаю. Нужно отдать должность, что у нас обычно архиереи как. Один уехал, другой приехал. Да, а здесь нет. Мы с ним полетели вместе. Он меня познакомил там со всеми, с губернатором, с мэром, там, с другими людьми. Мы с ним службу отслужили, по приходам поездили. 3 дня он жил. А потом он уехал. Говорит, ну, все.
И вот, то есть, как бы состоялась передача.
Да, да. И когда вот он уехал, я остался один, и вот тогда на меня накатило. Вот такое искушение пришло, что я почувствовал какой-то такую беспомощность, потому что я не знаю, с чего взять, если бухгалтер говорит, у нас ни денег нет, у нас одни долги. И я думаю, куда я попал? Крыша течет, бегают крысы, да, по первому этажу в епархии. Я не знаю, с чего начинать. И вот подошел к иконе, и вот такая была молитва. Господи, вот ты же меня сюда послал. Господи, ты не оставь. И как-то вот постепенно, вот как-то такое пошло движение. Потом я своих братьев туда вытащил, постриг, рукоположил их.
Владыка Тихон,
да, там. Да. А потом вот...
А он старший брат? Или...
Да, они все старшие. Все и отец старшие. Серафим у меня, игумен, брат тоже. Они у меня старшие, я младший. Они всегда шутили, да, эту сказку. Старший умный был детин, средний был и так и сяк, ну, а младший был совсем дурак. Ну, вот так как-то, да.
Ну, а вот говорят, что вот первый приход – первая любовь. А вот первая епархия, можно сказать, что первая епархия – это тоже какая-то вот влюбленность?
Ну, да.
Первый опыт архиерейского служения.
Да, конечно, она остается в твоем сердце, и ты... Я вот приехал в Архангельск, и люди обижались. Некоторые говорят, ну, Владыка, вы уже год прожили у нас, а вы все говорите, у нас на Сахалине. Второй год я прожил, я опять говорю, они говорят, ну, хватит. Я говорю, знаете, это должно естественно произойти. Поэтому, говорю, я же не могу свое сердце вырвать. Это как сказать матери, ну, перестань любить этого, люби того. Или там женщине, ну, забудь своего мужа, да, к примеру, там.
Да.
Да, но если даже он погиб на фронте, она не может забыть. Она вышла замуж за другого, но она не может забыть. Но он же не будет на нее обижаться. Вот. Поэтому я как-то вот... Все это осталось. И понятно, молитва прихожан. Я за них переживаю, они за меня. Я знаю, что эта молитва, она существует, там... Молитва, она тебе не дает покоя. Ведь христианское сердце – это не сердце там, какого-нибудь буддиста. У него там нирвана, да, бесчувствие. Да. А это наоборот. Это тревога, переживание и плач. Да. Вот жизнь монаха – это скорбь сердца. Да. Вот, поэтому эта скорбь, она остается. Да, тем более, когда у тебя там вторая половина, я святейшему сказал, говорю, в архиерейском, когда он сказал, я тебя вот переведу, а на твое место поставлю твоего брата. Я говорю, ваше сиятельство, ну это, ну правую руку мне отрезать. Я говорю, он же у меня секретарем был. Да, ну вот, тем не менее, ну кто-то, ну отдать кому это все?
Это преемство,
да.
Некое преемство такое возникло.
Преемство, ведь самое, вот как бы, я нестандартно уехал с Сахалина, так архиереи не уезжают.
Вот, а как это произошло?
А, ну вот, во-первых, я прилетел, когда был вот 25 декабря синод, меня назначили, я спросил, ваше сиятельство, а когда мне там быть на новом месте служения? А архиерей умер 20 октября. Вот в Архангельске, владыка Тихон, да. То святейший сказал, ну, нужно уже на Рождество там быть. Значит, я не мог 27-го уехать. Я служил в лавре 50 лет как раз. Значит, я 29-го уехал, прилетел, тут Новый год. 2-го числа я простился со всеми. Вот, собрал такой стол, мы хорошо так посидели. Вот, а все, я уже 3-го прилетел в Москву. На следующий день переночевал, и 4-го я уже улетел в Архангельск. Нестандартно я прилетел с одним саквояжиком, с одной сумкой оттуда, да, ничего не взяв. И второе, самое главное, я уехал, не взяв ни одного священнослужителя. Каждый приезжает, новый начальник, он с собой привозит. А я с собой никого не привез, я отцам сказал, отцы, не обижайтесь. Никого не возьму, потому что я вас собирал, действительно, как бриллианты.
То есть вы чувствуете, да, что каждый на своем месте.
Конечно.
Если, да, одного
нельзя
оголить, выдернуть,
да, то это все застава. Это
разрушится.
Да, я говорю, вот отец Виктор был здесь, да, Горбыч, а это моя первая хиротония, и он у меня возглавляет миссионерский отдел. Если его вырвать, то, ну, некого, это как зубы. Выдернул один, а нету импланта. Импланта нет. И поэтому это застава, я говорю, и каждый человек на своем месте. И поэтому я приехал нестандартно. Ни одного священнослужителя нет. Вот у меня. И это некий плюс, потому что у меня тогда опорой стали те священнослужители, которые есть.
И не было ревности.
Да.
Что приехал своим.
Да, 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 и поставил. Ну, как обычно, приезжает архиерей. Все, там один уехал.
Новая метла по-новому,
да,
идет.
Как я у одного спрашиваю, он говорит, со мной столько-то священников приехало, там столько-то, там три бухгалтера поехало, там два регента, там еще там все. А я говорю, я вот, да, вот так приехал без священнослужителей. Поэтому такое, конечно, ну и то, что ты с одного конца переезжаешь в другой. Да, там граница, тут граница. Там острова, и здесь острова с храмами.
Там север,
да,
и тут север.
Да.
Вы себя чувствуете северным человеком?
Да, я чувствую себя.
Это же вторая епархия и северная.
Да, где климат такой же сырой. Я говорю, мне задавали вопрос, а какое отличие? Я говорю, знаете, когда вот Чехов побывал на Сахалине, что он написал? Что Сахалин располагает к беспробудному, к угрюмому пьянству. Да. А когда приехал в Архангельск, спросил, а что такое Архангельск? Архангельск, говорит, выражается вот тремя словами. Треска, тоска и доска. Вот, ну и когда...
Доска?
Да, ну потому что ведь в советское время там же производства не было. Город без производства, там было 29 лесозаводов. Вот, и когда пришла советская власть, то они сказали, что это за название? А это 16 века, название города Архангельск, чем с Архангела Михаила, так как там был первый монастырь, и советская власть сказала, так это какое-то плохое название. Мы придумаем лучшее название этому городу. Ну и советская власть все-таки сдержала свое слово, они придумали, конечно, очень красивое название. Этот город будет называться Лесопильск.
Лесопильск.
Да, ну а как же, красиво, по-современному, по-рабоче-крестьянски звучит. Вот, и народ, конечно, очень этого не хотел.
Это почти как лес повал.
Да-да-да, вот так оно и же ссылка. И подготовили документы в Москву, но местные вот кто были, они как бойкотировали. то подпись, то печать не поставит, то какую-то страницу не пошлют. И вот несколько раз эти документы ходили, ходили, а те москвичи говорят, так вы такие там сидите, такие вы там недотепы. А потом раз и все это, все, застряло. Архангел Михаил не дал. Да.
А вот покровительство Архангела Михаила ощущается там?
Чувствуется и Архангела Михаила.
Это же праздник главный.
Да, и мы Христос. Собор сейчас строим, кафедральный собор будет большой в честь Архангела Михаила. Я когда приехал, мне говорят, как? Ну, конечно, город такой немножко угрюмый, потому что эти двухэтажки, вот эти барачные стоят. И вот и плюс эти два ЦБК были, которые, как, значит, повеет, как будто вот канализация. И плюс эта темнота зимняя. Вот, я говорю, ну, говорю, город, ну, в общем, плюсы, минусы есть. Но, говорю, самое страшное, что этот город без лица. Говорю, вот человек без лица. На меня мэр обиделся. Владык, ну, что вы такое говорите? Да, я ему расшифровал. Я говорю, лицом города является кафедральный собор. Это духовное лицо, как душа в человеке. Говорю, а этого нет, вы же взорвали. Его, да это не мы взорвали, это там говорит, коммунисты взорвали. Я говорю, правильно, а мы были здесь ни при чем. Да. Вот, и сейчас построен он, да, ну, особо чувствуется помощь Яна Кронштадтского.
Да, это же и родина Яна Кронштадтского.
Да, да, да.
И там и родственники какие-то у вас остались. Да. Расскажите вот об этом поподробнее.
Знаете, как бы народ знает двух великих людей.
Ломоносова.
Да, Ломоносова и Яна Кронштадтского. Но Яна Кронштадтского, я хочу сказать, что вот, и опять Чехова, мы цитируем Чехова, «Остров Сахалин», его книга, он пишет, в какой бы дом, что его поразило, где Кронштадт, Петербург и где Сахалин. И он пишет, в какой бы дом я ни заходил на Сахалине, везде я видел в каждом доме портрет Яна Кронштадтского. Он был поражен вот этим. И народ действительно знает этого святого. И второй человек, он не святой, но он человек великий для России, это Ломоносов. Вот они как бы два известных таких ярких человека, яркие личности. Но у них есть отличия, да? Единство заключается в том, что они выросли и они покинули. Они покинули Архангельскую землю, да, вместе с тем, у них между ними разница. Какая разница у святых и простых людей? То, что у святых святость. А святость что? Это любовь. А любовь это, значит, выраженное милосердие. Вот атрибутика любви. И вот я к чему это говорю. Ломоносов, однажды покинув свою землю, он больше никогда не был на своей родине. А Ян Кронштадтский каждый год приезжал на свою родину, в Суру. И мало того, что он приезжал, он с собой вез и благотворителей, и средства этих купцов, чтобы они строили там дома трудолюбия, общество трезвости. Он вот в центре Архангельска стоит Сурское подворье, которое он сам давал деньги. Потрясающие здания, которые нам сейчас передают.
А вот Ломоносов, он был помор. А вот происхождение Яна Сергеева Кронштадтского?
Ну, знаете, помор – это человек, говорю, который жил близ моря. Ходили их предки вот по морю. Вот кто это?
Это в характере мужества. Это же не просто море там в Крыму. Это же Северное море.
Конечно, они это люди, которые в первую очередь были глубокими христианами. То есть это практические христиане, которые действительно молились не как мы там уста читают молитву, а сердце далеко отстоит от Бога. Это люди, которые, может быть, не столько много, как мы молились, но их молитва была очень сильная, глубокая, потому что, ну, как Достоевский повторял вот эти русские слова, кто на море не бывал во время шторма, тот досыта не молился, когда тебя от блаженной вечности отделяет одна дощечка, да. А здесь что поменялось сейчас? Железячка отделяет, но все равно вечности, поморы, они вот молились, и самое главное, их дети молились. Вот эта вот длинная ночь, вот эта зима, которая закрывает снегом дома, и почему и скот жил в этих же домах на первом этаже. То есть таких домов, как в Архангельске, я в Центральной России не видел нигде. Огромные дома.
Но я таких людей не видел, как вот. В Архангельске. Что меня поразило, когда я вот первый раз к вам приехал, по вашему приглашению, и вот я выхожу на улицу, идут такие девицы, там, высокие такие, значит, молодые люди, тоже все высокие, значит, светловолосые, такие лица, как на иконах, нет вот этой монгольской округлости лиц,
ну, да, да.
А вот такие вот настоящие. Туда же не дошла орда.
Да.
Вот там сохранился как бы генофонд. То есть поморы — это такие чистые славяне. Много голубоглазых людей, светловолосых людей, эти вьющиеся бороды. Это такой поразительный мир.
Да, особенно их много вот таких людей.
Крепкой кости,
да,
широкой кости.
Молодых таких людей и старых. Это в деревнях. Потому что все-таки сам город Архангельск, он же, если мы вспомним вот эти страшные годы, 31-й год, когда за один год 175 тысяч сослали в Архангельск. Представляете? Там невозможно было этих людей разместить даже. 175 тысяч, и они большинство умерли. Это один только год. Поэтому вот такая солянка, Архангельск, это все это перемешано.
То есть, да? Чистота, как Москва. Это в селах, да?
Да, это все-таки села, конечно. Это наши, особенно вот Сура, вот туда приезжаешь, там сердце, ну, ликует, там, во-первых, сосны, вот эти реки текут, и еще нет этих мостов, через переправы тебя, значит, тащат этой баржей. Это настолько вот тут есть что-то такое, такой родной. И говор их, вот этот говор, такой простой русский со своим, с таким акцентом. Вот даже я в Сурую там слово «рабить». Я думаю, господи, это же слово украинское «работать». Видите, смотрите, наши славянские корни-то они. То есть они там говорят, у нас, говорят, так говорили, рабить. Да, вот, работать. И много таких вот слов, ты понимаешь, что здесь орда не была, здесь не могли завести. Значит, вот так говорил наш народ. Но они же везде ходили, эти поморы, да. Они же до Сахалина доходили северным путем. И вот у нас там есть музей на Соловках, музей, значит, вот этих вот судов. Поморы не приняли Петра Первого с его лодками, с его вот эта проекция делать на гвоздях лодки. Но это военные корабли, которые мало служили, они их быстро убивали там. А поморы вязали. Вот из этих корней брали вот эти вот, вот эти
отростки.
Отростки, да. И ими связывали.
Как жилами.
Да, какими-то жилами. И поэтому играл этот корабль, он играл, да, и он через льды шел. И когда там Беринг там уже дальше не мог, до какой точки они дошли, и все обледенели, уже нельзя. Говорю, все, там жизни нет. А навстречу поморы уже оттуда возвращаются.
Да,
и для них это было вообще.
А вот скажите, вот фильм, который был снят «Страх Севера».
«Страж Севера», да,
страж
если
севера, да.
В интернете набрать «Страж
вот
Севера».
Расскажите об этом проекте.
Ну, замечательный проект. Алексей Пищулин, режиссер очень известный, он там 60 документальных фильмов снял. Глубоко православный человек, с ним разговариваешь, как будто перед тобой священнослужитель. Вот, и фильм только мы часть материала использовали. Вот он очень сильный. Там тексты, съемки, ничего лишнего. И вот как раз мы там и снимали и нашу... Мы же хотим сделать единственную, первую гимназию православную вот в Архангельске. Мы там ее подсняли. Там нам передали в этом году, в прошлом, получается, году нам передали. Мы несколько лет бились за здание, бывшее училище духовное, дореволюционное, которое мы сейчас взяли, но оно в таком состоянии, мы там крышу только поменяли, мы хотим сделать для детей, потому что просят, люди приходят и хотят, чтобы ну, в школе не матюкались, чтобы наши дети с третьего класса ну, не разговаривали на мате. И вот просит уже владыка, помогите, мы хотим вот эту, сделать такую действительно школу, общеобразовательную, называем ее гимназией православной, а там храм был в честь первой, в честь Александра Невского. И вот мы хотим ее сделать, и вот хочу обратиться за помощью, нам и парты, и средства, и все нужно, чем могут люди помочь, чтобы вот на нашем севере мы открыли вот хотя бы такую единственную, первую, а там дальше, как Господь даст, да, православную гимназию.
А если люди откликнутся, они должны как-то связаться с епархиальным управлением?
А пресс-секретарь наш, он как раз вам сбросил наши координаты. Вот, вот они есть и на сайте на нашем, да, Архангельской епархии, если набрать на сайте, то там есть координаты, наши расчеты епархии, да, и можно перечислить.
Может быть, действительно кто-то откликнется, особенно из числа тех, которые происходят оттуда, или их предки вышли из этих земель. Есть вообще поморское землячество?
И поморское землячество есть, и, да, и к ним вот обратимся, да, и обращаемся. И те, кто Александры, особенно храм Александра Невского, это защитник, это и мой первый святой, да, до монашества. И вот оказалось, что и храм там был в честь Александра Невского. И для нас, конечно, это великая радость. Он же северный защитник наш. И мы как раз...
И получается, два имени, Михаил и Александр, да, встретились.
Да, да.
Так они же в России очень распространенные имена.
Да, да.
Сколько Михаилов, сколько Александров.
Да.
Если кто-то действительно...
И Иоанны. Там же ведь своими ножками ходил. Иоанн Кронштадтский приезжал туда, заходил в это здание. Здание очень красивое, и вот этот дух.
А он участвовал как-то в жизни этой гимназии?
Да, да. Духовное училище, он тоже давал деньги на построение. На построение, оно же вначале построилось и достраивалось. Оно же вот так интересное, как в старину, да. Раз увеличилось количество людей, его еще достроили, пристроили. И вот, конечно, мы когда пришли, то там 17 мест, где текло крыш. Мы их, может быть, уже бы... мы сейчас запустили часть этих классов, как воскресная школа. Сделали, и так дети так радуются. Столько желающих, а мы остальные классы не успеваем отремонтировать, но средств нет. Что, поэтому, конечно, вот обращаюсь всем, чем можно. Любая помощь, это, конечно, будет большое подспорье, так как на севере у нас все-таки город живет тем, доживает, что есть, нового ничего нет, как и в большинстве. А старые вот эти заводы, 29, они, конечно, приказали долго жить. Осталось там одних условных, говорю, два завода.
Я думаю, что самый лучший способ связываться через сайт,
да,
епархиального,
да,
управления Архангельской и Холмогорской епархии. Ваше Высокопреосвященство, мы очень рады, что вы посетили радиостанцию «Радонеж», вы друг нашей радиостанции, вы здесь уже были, и надеемся, что ваше благословенное служение будет продолжаться, потому что вы впитали в себя и мир Троице-Сергиевской лавры, и далекие земли Сахалина и Камчатки, и Архангельск, вот эту жемчужину нашего севера, русского севера, мир поморов. И дай Бог, чтобы ваше благословение было, ваше служение было более успешно. И просим вас молиться за нас, за то служение, которое мы совершаем здесь, на этом радио.
Господи, помоги нам всем.
Спаси Христос.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77 49 684 выдана 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.